Но я попробую это сделать. Действительно, я думаю, что появление гештальт-терапии означало некоторую революцию в психотерапии. Гештальт-терапия была одним из экзистенциальных направлений. И в этом смысле вы знаете, что это делится психотерапия, грубовато так, на три такие направления: психоаналитическая, бихевиоральная и экзистенциальная терапия. И гештальт-терапия отличалась от других экзистенциальных направлений. Если прямо брать вот слова самого Фридриха Соломоновича Перлза, то он про это сказал такую интересную фразу как-то. Он сказал, что среди всех экзистенциальных направлений гештальт-терапия отличается тем, что она опирается на первичные биологические феномены. Действительно, я думаю, что это была одна из его таких задач, которую он решал. Может, в какой степени одна даже из сверхзадач. Он хотел, чтобы эта психотерапия с одной стороны была экзистенциальной терапией, а с другой стороны, чтобы она не была оторвана от медицины, в которой он, собственно, профессионально развивался. Чтобы она, с одной стороны, была, ну, как бы на центральном проспекте такого культурного развития, в духе вот веяний этих философских, которые появились в это время. А с другой стороны, чтобы она оставалась психотерапией, чтобы она была доступна широким там кругам населения, да, но чтобы она, тем не менее, была связана с медициной. Это была, мне кажется, отчасти его личная задача. И правда, он таким образом строил свою теорию. И в этой теории есть много очень важных вещей. Но в первую очередь, это его представление о саморегуляции. Действительно, опираясь на вот идеи гештальт-психологов, он применил принцип фигуры и фона, принцип динамики фигуры и фона к функционированию потребностей. Говоря о том, что нормальная жизнедеятельность организма, естественная, здоровая, опирается на естественную динамику потребностей. Таким образом, что наиболее актуальная потребность выступает на первый план. Не та, которая наиболее высокая в иерархии, не та, которая признана там всем обществом, не та, которая наиболее духовная и так далее, а та, которая наиболее актуальная. И эту актуальность можно проверить вот буквально прямо в ходе самой сессии, опираясь на какие-то телесные проявления клиента. В этом действительно была революция, в каком-то смысле такая, ну, телесная революция. И по отношению к психоанализу, который, в общем, как-то сложно относился к телесности, да, и по отношению к другим экзистенциальным подходам. Итак, одна из идей – это идея саморегуляции, связанная с динамикой потребностей. Проверить это можно было действительно реально, вот там, обращая внимание на телесный процесс. И по телесным процессам понять, причем не, так сказать, как-то психоаналитически понять, а через сознавание клиента, да, клиент мог сам понять, какая его потребность является наиболее актуальной. В этом была не только ну, какая-то такая естественно-научная, извините за это немодное сейчас слово, да, естественно-научная заостренность его идей. Но и был некоторый такой культурный лозунг, да, это лозунг там, мудрости организма. Он говорил, что задача психотерапии состоит в том, чтобы вернуть человека к естественной саморегуляции. Через сознание вернуться к естественной саморегуляции, к мудрости организма. Еще одна идея, чрезвычайно важная, это идея осознаваемого переживания как универсального механизма преодоления критической ситуации. И в этом смысле действительно изменилось то, что называется психотерапией. Идея, которая потом стала развиваться многими людьми, иногда даже как-то без ссылок на это. Но первоначально она в своем ясном таком виде возникла у Перлза. Конечно, у Фрейда были зачатки этих идей. Да? Действительно, когда он говорил об амбивалентности, там, переживании при истерии, то с чего начинался психоанализ. Да? Но это не приобрело той формы, которую приобрело это в гештальт-терапии. Действительно, психотерапия стала, в чем здесь революция? Да? Она стала опытом проживания. Не просто проработки, да? А опытом действительно полноценного эмоционального проживания проблем, а не их как бы, ну, осознания. То есть та задача, которая отчасти и намечалась в психоанализе, она здесь была решена. Я в какие-то вещи сейчас не буду вдаваться, в частности, ну, какие-то возможные перспективы этой идеи. Я это говорю, как, так сказать, такие краеугольные идеи гештальтерапии, но могу, между прочим, сказать, что они не вполне разработаны еще сейчас. На самом деле. Это такой парадокс. Да? С одной стороны, это центральная идея гештальтерапии, с другой стороны, современная гештальтерапия не вычерпала из этих идей весь свой потенциал. Это именно идея опоры на процесс переживания, который обладает такой естественно гармонизирующей силой. Что касается еще вот идей, которые были вот в эту сторону, которые предполагали, что психотерапия будет основана в том числе и на каких-то биологических феноменах, и на ну, в каком-то смысле будет естественно научной. Не в смысле, так сказать, старой методологии, да? Не в смысле противопоставленности феноменологическому методу экзистенциализма, да? А в этом смысле, в смысле связи с биологическим функционированием человека. Еще одна идея – это круг идей, связанных с единством телесного и психического. Если взять первую книгу «Перлза, голод и агрессия», то он там высказывает очень интересные идеи. Он во многом в этой книге развивает идеи гештальт-психологов об изоморфизме. Изоморфизм – это единство строения. И в том числе касается единства строения мышления и речи, что забавно для советских психологов. И в этом смысле, ну, от советских, и до отечественных, да, и можно еще раз это перечитать, когда он говорит о том, что мышление – это то же самое действие, но совершаемое с меньшей затратой энергии. По-своему, немножко с другой стороны, какими-то своими гранями, он практически касается того же самого вопроса о единстве строения внешней и внутренней деятельности, которая развивалась потом в теории деятельности. И еще некоторый важный аспект, который практически почти не был разработан потом. Это идея о единстве строения телесных и психических процессов вообще. И в этом смысле телесное, да, и психическое не должны пониматься как нечто отдельное. Здесь я бы хотел чуть-чуть вот вернуть в сторону, примерно в это же время, да, конец 40-х, начало 50-х годов, появились работы основателя современной психосоматической медицины Франца Александера. И эти работы действительно были, ну, их трудно недооценить, да, это было действительно начало психосоматической медицины. Это представление о таком холистическом взгляде на функционирование человека, как существа психического и телесного, без дуалистического противопоставления. Александру принадлежит такая простая, гениальная фраза. Он сказал, что вообще психические процессы отличаются от телесных только тем, что они доступны нашему сознанию. То есть нет психических, не телесных процессов. Просто одна часть этих процессов доступна сознанию, и мы их называем психическими. Это был путь к преодолению этого дуализма, был путь к тому, чтобы психологи, психотерапевты начали разбираться с телесными процессами. Не говорили, что это не их дело. Это, мол, дело врачей, а наше дело психические процессы. Это был действительно путь к пониманию единства, то, как функционирует человек. Человек функционирует в том числе и как организм. Это лишь уровни рассмотрения. Мы можем говорить о телесных процессах, это один уровень рассмотрения. Мы можем говорить о эмоциональном состоянии человека, можем говорить о его отношениях с окружающим миром. Это лишь разные грани и разные, что важно, уровни рассмотрения жизнедеятельности человека. Его отношения с миром. Сходные идеи в это же время как раз развивал, то есть он намечал их в глаголе этой агрессии. Его вот идеи о единстве строения телесных процессов и психических процессов. И я могу вот что сказать, что, к сожалению, эти идеи недостаточно были развиты. И программа психотерапии, опирающаяся на биологические процессы, была в значительной степени в современной психотерапии во многом похерена. Я понимаю, что это резкое такое заявление, да? И оно нуждается в подробной аргументации, а я, конечно, так сказать, провокационно, но времени мало, подробно это аргументировать не буду. Расскажу лишь несколько вещей об этом, лишь несколько каких-то моментов. Дальше, как вы знаете, если речь идет вот о, хотя бы даже о печатных работах, за книгой «Голод и агрессия» появилась гештальтерапия 51-го года, буквально, собственно, через там, 3 года после выхода «Голод и агрессия». Книга, которая была написана Полом Гудманом на основании бесед с Фрицем и Лорой. Это книга, которую сейчас шутливо называют «Евангелием гештальтерапии». Или Библии, не знаю. И которая является как бы главным трудом. Да? Я не буду с этим спорить. Просто хочу отметить, что эта книга послужила зерном некоторого поворота гештальт-терапии. В этом повороте, который принес очень много продуктивного, действительно, это было и там развитие представления о поле, более, может быть, подробное. Но в этом повороте мы утеряли вот эту первоначальную программу Перлза. Мы, я говорю, гештальтерапия, позвольте мне вот эту фигуру речи. Да? Дело в том, что вообще на мысли теоретиков всегда влияют их философский взгляд. Даже если они сами от этого открещиваются, и уж тем более, если они про это прямо как бы не говорят. Пол Гудман, на самом деле, что касается философии, был близок даже не к феноменологии Гуссерля, которую считают как бы философским основанием гештальт-терапии. Был близок отчасти к Канту, но более всего к концепции потока сознания Уильяма Джеймса. И поэтому это дало как бы основание для такого поворота феноменологического мышления, который привел вот современной гештальт-литературе, скажем, по сказанию Жака Блеза, который говорит, что гештальт-терапия занимается контактом в поле организм-среда. Это поле неделимо на организм и среду. Это понятное утверждение. Да? Значит, и дальше он говорит, что организм сам по себе является абстракцией от этого поля. А тело является уже вторичной абстракцией от организма. Вот есть поле организм-среда. Организм – это абстракция от этого поля. А тело – это вторичная абстракция от организма. Вроде бы все логично. Да? Что это означает? Что если что-то не может быть включено в феноменологическую практику терапевта, это не является предметом его рассмотрения. Это последовательное проявление вот феноменологического подхода, который действительно очень важен для гештальтерапии, но в своем таком вот предельном виде он приводит к такому высказыванию. Где здесь, так сказать, не знаю, ошибка или не ошибка. Где здесь подвох? Подвох здесь, мне кажется, просто в философском стиле мышления. Например, дело в том, что Пирос во многом опирался на диалектическую философию. И поэтому ему как бы несложно было понимать, что такое превращенные формы деятельности. Что телесный процесс может быть застывшей формой жизнедеятельности человека. Что то, что там является телесным процессом, изоморфно отношение. Хорошо, да, поле, организм, среда. Хотя эта терминология немножко так анестетическая, да. Вот, но по ряду причин она была выбрана, ну, там, отношением человек-мир, да. Поэтому как диалектическая философия была утрачена. И утрачено было представление об изоморфизме телесного и психического. К чему это привело сейчас? Вот. Я так пытаюсь чуть-чуть, ну, быстро прыгать с одного на другое. А к чему это привело? Вот, например, к чему. То, что я сейчас скажу, многих, наверное, удивит. Вот в силу некоторой задачи я заглянул в поисковик. Некоторые задачи, которые мне просто поставили редакторы некоторого издания. Я заглянул в поисковик и стал искать литературу на английском языке, естественно. По гештальт-подходу к психосоматике. И вы знаете, я почти ничего не нашел вообще. То есть есть известная книга Джеймса Кепнера. Вот Body Process. И кроме него есть на английском языке только вот статья одного итальянца Джозеппе Якула о том, что ретрофлексия играет роль вот в развитии психосоматических заболеваний. Ну, тоже идея. Вот, все. Больше ничего нет. Правда, потом мне сказали, что есть какая-то аргентинская терапистка, которая, так сказать, что-то по этому поводу пишет, но только на испанском языке, к сожалению. То есть к чему это привело, на самом деле, вот этот поворот в теории, да, и утрата первоначальных представлений о единстве психического и телесного, привело к тому, что практически гештальт-терапия утратила, ну, какую-то свою медицинскую, как бы это сказать, практическую значимость. И, ну, я, может быть, заостряю, в значительной степени утратил свою практическую значимость для медицины. И вот в этом смысле могу вам привести еще какой пример, вот, который меня можно упрекнуть в них там хвастовстве, но все равно приведу. Да? Сейчас готовится международный сборник гештальт-терапии в клинической практике. Он скоро уже выйдет, вот буквально летом должен выйти с печати. И там есть разные, так сказать, главы там, по работе с депрессиями, с психозами, с различными там, обсессивно-компульсивными депрессиями и так далее, и так далее. Да? Вот. Но это международное, так сказать, такое издание. Да? Так, ну, до чего дошло? Просто что главу по психосоматике заказали отечественному, то есть российскому автору. Вот. Я не буду говорить, кому, вы догадались, да? Вот. Почему я про это говорю? Если уже они, да, заказывают российскому автору главу по психосоматике, ну, можете представить себе, что нет работы вообще. А у нас есть. И когда они мне стали говорить, а где обзор? Я говорю, ну, ребята, а где литература? Я говорю, вам могу больше представить литературы русскоязычной по гештальт-подходу в терапии психосоматических расстройств. Я вам могу, говорю, вот ее тут говорил, вот работы там Сергея Серова, Оксаны Шевченко, Елены Ласы. Вот они, говорю, эти работы. А их больше у нас на русском языке. Поэтому я еще к чему хочу сказать это, да, чтобы на всякий случай, чтобы вы не думали, что мы являемся некоторой такой мы, вот там, да, это пространство Россия, Украина, Беларусь, ну, некоторой такой периферии развития гештальт-терапии. У нас есть какие-то проблемы, возможно, если их сравнивать со среднеевропейским уровнем. Но, тем не менее, есть очень много интересного в отечественной школе и самобытного в отечественной школе. Это связано, как уже это подробный разговор, возможно, с другим, как бы, среднефилософским настроем отечественных психотерапевтов, с другим, как бы, психологическим базисом их образования, профессиональным образованием. Это слышно то, что я говорю? Мне кажется, что действительно, что важно для психотерапевтического подхода. В каком-то смысле важно, чтобы он был востребован в практике. И для психотерапии это в значительной степени. Если не в первую очередь, практика медицинская. Ну, конечно, да. И кроме того, чтобы этот подход помогал человеку ориентироваться в мире. Отсюда есть какие-то важные моменты. Есть возможность психотерапевта разговаривать с медициной, разговаривать с врачами. Да? На ту работу, о которой я говорил, значит, у них там такие вот есть в этом сборнике обычаи, значит, такие есть статья автора по этой теме, да, и есть какой-то полемист, который с ним спорит. Да? И вот, в принципе, этот самый Джузеппе Якула, как бы он там чуть-чуть со мной спорит, ну и понятно, кому же еще, потому что у него работа нет. Вот. И он, значит, когда спорит, он говорит при этом, значит, какую вещь. Он приводит пример из практики, да, и говорит, пациент gastrointestinal problems, да, с желудочно-кишечными проблемами. То есть ему достаточно сказать пациент с желудочно-кишечными проблемами, и дальше он касается вопросов психотерапии. Ну как вот с этой... Мне кажется, что после Александера это неприлично уже. Да? Не проводить какую-то спецификацию. Как вот с этим, и с тем, что тело это вторичная абстракция, как мы будем разговаривать с врачами? О чем? Другое направление, это вот, собственно говоря, ну, гуманитарное направление. Насколько психотерапия может освоить, интегрировать и выразить свои теории и, значит, собственно говоря, в практическом своем приложении. Гуманитарные проблемы. Что я имею в виду под этим? Вот есть язык теории, который на самом деле мало разработан. Вот, честно говоря, так вот как я сталкиваюсь, я призываю вас действительно к тому, чтобы я когда в разных городах там работаю, я приезжайте вот на эту конференцию, столкнитесь с более таким сообществом, более широким, да. Вам говорю, пробуйте поездить на международные конференции. Это будет интересно. Но, тем не менее, вот как я сталкиваюсь с этим, я чуть-чуть оказался разочарован, потому что мне казалось, что гештальт-терапевты должны быть наименее ригидны в своей теории. Они должны вообще развиваться теоретически семимильными шагами, потому что это же самый творческий подход. Ну, мне так казалось. Да? Самый творческий подход в мире. Ну, я так полушучу, потому что просто в этом смысле я согласен там, с Маргаритой Спаниолой. Там, я занимаюсь гештальтерапией, потому что мне нравится заниматься, я не вижу самого лучшего процесса. Довольно мало развивается эта теория. Есть ограниченный какой-то набор понятий. И многие гештальтерапевты пытаются всю возможную проблематику, все явления свести к этим понятиям, перевести на тот язык, той теории, которая в значительной степени в середине 20 века создавалась. Да? Ну вот это все объяснить с помощью там, механизма прерывания контакта, цикла контакта там, и так далее. Да?
Ну, это немножко практика порочная. Она отчасти полезна, конечно, да. Но она во многом порочна. Ну вот про что я говорю? Как это связано не с теорией, как это происходит? И что я имею в виду под гуманитарными проблемами? Вы знаете, когда вот умирают большие люди, да, большие не в смысле статуса, да, такие масштабные личности. И начинаешь задумываться. Да? Вот там Сергей Сергеевич Аверинцев, там, или академик Лихачев, или недавно Григорий Померанцев. Может, меньше знаком, может быть, широкому кругу людей, но это очень интересный философ, очень интересная личность. Ну и как, когда люди умирают, начинаешь задумываться, да, о чем-то, о них, о том, вот что такое масштабная личность, что такое, ну, сила духа человека. Этого понятия же нет в теории гештальта. Почему? Разве его не должно быть в человекознании, и, соответственно, в той теории, которая ориентирует всех терапевтов? Откуда это берется? Да? Ведь нет даже понятия воли в гештальт-терапевтической теории. Хотя это понятие было у Левина, оно было в гештальт-психологии. Да? В гештальт-терапии понятие воли приобрело в основном уже негативный такой вот оттенок, да? Как то, что мешает спонтанным процессам. Как, ну, вот, излишнее напряжение произвольности, да? Вот книги 51-го года. Это то, что мешает саморегуляции организма. Хотя был такой очень интересный психоаналитик, Отто Рамп, который говорил, что вообще самое главное, что отличает страдающего неврозом, это паралич воли. Вот. Ну, про это говорит из, так сказать, известных нам людей, вот Бертран Мюллер, например, да, который знаком с работами Отто Рампа. И, ну, он, правда, говорит, что проблематика воли, в принципе, может быть выражена через понятие функции эго, да, эго-функции. Может быть, но мне кажется, что нет, потому что это формальное понятие. Откуда берется это воля? Это вопрос, который, ну что, действительно из напряжения, просто из напряжения противодействия естественным процессам. Откуда берется сила человека? Возможно, не только из способности напрячься. Она, возможно, здесь нужно нам опираться на то, на ту часть теории, которая в последнее время стала развиваться в итальянском институте гештальта. Вот. И это довольно интересно. Мне кажется, что это из таких стран, сейчас европейских, наиболее интересная страна в смысле развития гештальтерапии. Хотя вот Мираб Константинович Мамардашвили как-то сказал, говоря об экзистенциализме, он сказал, что в Италии эти идеи не привелись, в Италии вообще ничего не прививается, кроме разнообразных фруктов и красивых женщин. Да? Ну, может быть, он даже такой мыслитель, тоже мог ошибаться. Вот. Потому что, что касается теории гештальтерапии, то действительно там развиваются очень интересные идеи о значении фона, о значении поддержки, опираясь, ну или ссылаясь в качестве, так сказать, дополнительной авторитетной аргументации на Лору Перлс, которая как-то сказала, что понятие контакта не надо рассматривать в отрыве от своей противоположности, от понятия поддержки, опоры. Контакт – это встреча с новым, и есть всегда опора, и эти вещи нужно рассматривать в взаимосвязь. И я имею в виду в значительной степени те работы, которые связаны с именами Маргариты Спаньолы Лопе, Джанни Франческетти, о значении опоры, о значении поддержки. И работы, связанные с вниманием к процессам, с отношением процессов сепарации и принадлежности. Почему я об этом говорю? Потому что вот в этом самом сила духа, да, кроме силы, есть еще духа. вот эта масштабность человека, чем она задается? Его там, может быть, его способностью, ну, его мировоззрением, которое он имеет, да? Ну, не только, так сказать, мировоззрение, это же не только, ну, набор некоторых мыслей о мире. Это его, возможно, в том числе принадлежность к каким-то ценностям. Ценностям, это вообще слово страшное такое для гештальт-терапевта. Многие гештальт-терапевты вообще не различают между ценностями и интроектами. Положа руку на сердце, многократно с этим сталкивался. Да? Не слышно? Это я уже как-то касаюсь таких вещей проблемных, поэтому я, видимо, не уверен, что я имею право это говорить, поэтому начинаю бурчать. Сейчас слышно? Нет? Нормально? Опять же, есть, ну, правило феноменологической такой заостренности гештальт-терапевта, да, который как бы должен обходить эти вопросы ценности, а с другой стороны, не может их обходить. Это вопросы, которых, правда, очень трудно касаться. Ну, например, да? В чем необходимость этого? Необходимость того, чтобы у психотерапевта была осмысленная система ценностей. Ну, по роду, так сказать, преподавательской работы многократно сталкивался с ситуациями, когда начинающий психотерапевт, ну, пытается найти в себе смелость вот выйти в круг и поработать. Да? Ему очень страшно. Ему очень страшно, что он сейчас провалится, да, что все будет не так, что он вообще потеряет какие-то ориентиры, он не будет знать, что делать. Ну, конечно, можно сказать, ну, уже книжки читал, надо вспомнить это все, да. Но это мало, да. Есть что-то, что может человека поддерживать, а может не поддерживать. Я в таких случаях поневоле, я ни к чему не призываю, просто говорю так, сообщаю о своем ассоциативном ходе мышления, просто непроизвольно думаю о том, что вот если у человека есть какое-то религиозное мировоззрение, то ему легче. Почему? Это я не занимаюсь религиозной пропагандой сейчас. Да? А потому что ему легче тогда, он понимает, на что он может ориентироваться, что надо вот так же, ну, как бы ориентироваться на какие-то ценности. И тогда ему проще. Да? Потому что дело не в том, провалится он или не провалится, а в чем-то еще другом. Кроме вот этих линейных процессов успеха, неуспеха, да, столь популярно сейчас очень много, прямо вот тирания успеха. Об этом уже многие говорят, что современное общество построено на такой идеологии, тиранищей идеологии успеха. Кроме этого, есть еще что-то. И как будто хочется с этим человеком поговорить, на что он еще опирается. Что если он будет делать то-то и то-то, не в смысле он вспомнит только лишь там схему цикла контакта, да? А на какие-то вопросы он лучше понимает, что такое психотерапия в ценностном смысле. Да? Что это такое? И если он, ну, как бы сказать, присоединен к этому, не знаю, какое слово потребить, да? Если он принадлежит этому, чему-то большему, то ему легче, у него есть на что опираться. Но это такой скользкий вопрос. Вопрос о ценностях. В этом смысле итальянцы немножко к этому подходят. Скоро выйдет, ну то есть не очень скоро, а так где-то, может быть, через полгода. К сожалению, вот журнал наш, очередной спецвыпуск журнала практического психолога, который готовит наш институт, выйдет где-то, реально это будет 5-6 номер, то есть лишь к концу года. И там будет статья Джанни Франческетти, которая называется «Боль и красота», в которой наконец-то сказано что-то на тот предмет, который был, так сказать, неоднократно предметом споров наших психотерапевтов с зарубежными, да? А именно о смысле страдания. И в этом вот, вот Ир Сахарян как-то не заставляет, она вот, выступала здесь застрельщиком этих споров. О том, что это очень важный момент такой культурный. Как мы относимся к этому? Считаем ли мы, что психотерапия должна непременно сокращать страдания или нет? Вот его очень интересна эта работа «Боль и красота». Да? Он говорит о том, что вообще, говорит, ну, боль – это сигнал какого-то ущемления там, патологических процессов. Но это то, что в медицине является признаком патологических процессов. Да? Но не в психотерапии. Потому что в психотерапии есть другой критерий – это присутствие человека. Присутствие и патология – это его отсутствие, это нарушение присутствия в здесь и теперь, контакте с миром. И поэтому, если есть страдание, да, это не обязательно патология, страдание в присутствии преобразуется в красоту. Не буду еще дальше рассказывать про это. Он касается этой проблемы ценностей, да, но он туда не заступает полностью, он как бы проходит на границе, показывая туда. Как мы с этим будем обходиться? Это вот тоже отдельный ряд вопросов, да? Будем ли мы говорить, что сила духа это же не относится к нам, да? Относится ли масштабность личности, этого не было в книге 51 года, поэтому это что означает? Что эготизма мало или что-то еще, да? Здесь в этом смысле пока у нас тоже меньше сделано на самом деле, может быть, чем в смысле психосоматики. Но какие-то тоже работы есть, например, о единстве строения искусства и психотерапии. Есть и за рубежом тоже, например, вот у Майкла Винсента Миллера, тоже американского гештальт-терапевта, который говорил, что вообще симптомы и произведение искусства устроены схожим образом. Это опять идеи изоморфизма, да, идеи вот общности строения, чтобы нам понять отношения между психотерапией и искусством, между психотерапией и культурой, потому что, ну вот в популярном сейчас уже, правда, меньше, да, на Западе, в таком постмодернистском взгляде, культура приобрела некоторый смысл такой негативный, как чего-то, что мешает проявлению индивидуальности. Это в значительной степени такая постмодернистская практика, это практика освобождения индивидуальности от обманывающего влияния культуры, освобождения. Но культура это еще и пространство существования индивидуальности. Вот этот ряд вопросов тоже, который, ну, может расширить горизонты, да, чтобы психотерапия была чем-то, чем можно лечить людей и чем-то, что помогает ориентироваться в мире, и для этого она должна как-то выразить свое отношение к ряду гуманитарных проблем и как-то соотнести свой понятийный строй с вот теми явлениями, часть которых я, может быть, здесь чуть-чуть затрагивал. Ну вот. Я как-то более-менее уложился в свои 40 или даже 38 минут. Поэтому, может быть, еще какое-то время на вопросы.
Олег, а вы вот говорили насчет принадлежности, насчет семейных ценностей, да, а если вот говорить о системных установках, собственно, они же какую-то несут же тоже, да, вот эту, в принципе, связь. Как? Вот есть же связь вот эта, да, из теории системных расстановок. А почему этого нет, в принципе, или это есть в гештальт-терапии? Глубинные такие моменты. Вот связи как раз.
Это вот очень большая проблема. Эту проблему я бы ее обозначил шире. Да? Как проблема, как бы сказать, ну, некой расплывчатости, ну, не, по большому счету, если так вот говорить провокативно, да, несуществование популярного, ну, достаточно популярного гештальт-подхода семейной терапии. К сожалению. Я думаю, что в этом это особенности теории гештальтерапии. Реально, что вот происходит? Гештальтерапевты, которые сталкиваются с проблематикой семьи, работают в значительной степени в идеологии системной семейной терапии. Возможно, чуть-чуть подправляя ее какими-то своими гештальтистскими пристрастиями, но не сильно. А это разные идеологии. Но в какой степени не разные, это тоже отдельный очень большой разговор. Почему это происходит? Не знаю. Может быть, нам нужно тогда считать, что вот системная семейная терапия – это и есть гештальт-подход к работе с семьями. Тоже не знаю. Я допускаю теоретически такую возможность.
В принципе, есть вероятность такая, что через какой-то промежуток времени эти подходы очень тесно могут столкнуться между собой. В принципе. И системные, да, и системные расстановки очень тесно войдут также в гештальт-терапию.
Не знаю, может быть, но это какая-то отдельная работа. Вот в этом смысле, может, кто-то ответит на
семейную терапию. Мне кажется, что системные семейные терапии и расстановки это
правильно.
И вот если говорить действительно о системной семейной терапии, то тот подход, который там существует, он, в общем-то, совершенно повторяет вот все гештальт-терапевтические приемы. Но только системой является не человек, не субъект, не личность, а семейная система. А в принципе, в общем-то, если мы возьмем там те же самые интервенции, да, которые являются там парадоксальными предписаниями, это та же самая поддержка сопротивления нового опыта. А вот системные семейные расстановки, это, не, строго говоря, не системная семейная терапия. Поэтому это отдельно.
А системная семейная терапия и есть гештальт-подход к работе с семьей, или нет?
Вот на мой взгляд, это одинаковый подход.
Абсолютно. Ну, не похоже.
Нет, не надо тренировать борцов, это так.
Мы считаем, а
представляете, а творческое представление,
как
он может
дать?
Написали бы вы про это?
Добавить, да, два слова. Про то, что вообще говорят, системная терапия и системная семейная терапия, это тоже не одно и то же. Ну, потому что здесь тоже идет некоторое смешение понятий. У нас чаще всего употребляется системная, сразу в связке, системная, семейная. А есть некоторая там идеология просто системной терапии. И в этом смысле гештальт-терапия, она вполне себе системная терапия. Она рассматривает, да, там. Но это связка не обязательно. Это одно замечание. И второе, правда, связанное с...